è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, это выходящий по будням новостной подкаст «Что случилось?», а вернее подкаст в подкасте, поскольку раз в неделю по четвергам мы говорим о событиях, которые связаны с российско-украинской войной, с Дмитрием Кузнецовым, военным экспертом «Медузы» и редактором отдела «Разбор» нашего издания. Привет!
Привет!
С конца апреля мы с тобой не виделись, по моей вине, и с одной стороны были важные события, вне всяких сомнений важные, с другой принципиальных изменений как будто не очень много. Давай начнем с того, что происходит на земле, на фронте. Что на фронте принципиально поменялось в мае? Что важное происходит нам прямо сейчас?
Ну, я бы не согласился с тем, что ничего не происходит важного. Мы сейчас видим развитие российского наступления. И можно сказать, что первая фаза для российской армии сложилась относительно удачно. Мы видим прорыв фронта между Покровском и Торецком. Мы с тобой много раз обсуждали, что, вероятно, главной целью российского летнего наступления будет агломерация Краматорска и Славянска. То есть это северная часть Донбасса. И вот российские войска, прорвав фронт, наступают в направлении этой агломерации. Отчасти это напоминает форму операции, которую мы видели в прошлом году, как раз в мае, во время прорыва российской армии около Черетина. Известный эпизод, который, собственно, привел к выходу российских войск к Покровску, к захвату Курахова, Угледара и Великой Новоселки. То есть для ВСУ сложилась тревожная ситуация на этом участке фронта. При этом российские войска ведут подготовительные операции на других участках, тоже с целью наступления в направлении Славянска и Краматорска. Еще до того, как ты отправился отдыхать, российское командование перебросило на этот участок фронта к трассе, которая идет от города Константиновка в направлении Покровска, перебросило войска как раз с южного участка фронта из-под Курахова. И первые атаки в районе этой трассы начались еще в апреле. За май российским войскам удалось перейти через эту дорогу, захватить несколько сел с северной стороны, продвинуться вдоль дороги в направлении Константиновки. И сейчас российское командование перебросило дополнительные силы, причем несколько нетипично из другой группировки. То есть на этом участке наступает группировка «Центр», которая, собственно, занималась весь прошлый год и начало этого Покровском. Теперь туда переброшена, по крайней мере, одна бригада из группировки «Восток», которая действовала под Великой Новоселкой. Из чего мы можем заключить, что для российского командования северное направление важнее, чем южное, чем продвижение в границе Днепропетровской области со стороны Великой Новоселки. То есть там продвижение продолжается, идут бои за село Богатырь. Это отдельная история. На самом деле, вероятно, она тоже связана с Покровским направлением. Российское командование планирует после захвата Богатыря, после выхода к границе Днепропетровской области, наступать на север, чтобы отрезать Покровск от города Днепр. То есть следует ожидать, что во время летней кампании российские войска будут наступать со стороны Донецка, Покровска, Горловки, Часово-Яра в северном направлении. И одновременно мы видим активизацию российских войск, назовем это так, в долине реки Северский Донец, по обеим ее сторонам. Там российские войска продвигаются в сторону города Лиман. Это по северному берегу реки Северский Донец. А по южному пытаются прорваться к Северску. И все это тоже часть будущей, вероятно, операции, связанной с Краматорском и Славянском. То есть российские войска планируют выйти с двух сторон к Краматорску и Славянску. И в этом, собственно, и задумка вселетней операции. После того, как войска с юга из-под Курахова были переброшены к дороге Покровск-Константиновка, украинское командование попыталось усилить оборону, а там в основном оборонялись бригады территориальной обороны, которые традиционно не очень устойчивы, в основном. Попыталось усилить оборону, перебросив одну из бригад от границы Курской области, которая еще недавно оборонялась к западу от Суджи. Вот теперь ее перебросили на это сложное направление, вероятно, без достаточного отдыха и пополнения. Пока это не помогло. Следует ожидать, что поскольку резервы, которыми обладает сейчас украинское командование, в основном как раз это войска, которые участвовали в битве за Суджу, и понятно, что после этой битвы они находятся в не очень хорошем состоянии, и сейчас часть из них отправлена на пополнение и на отдых. Вероятно, они будут возвращены на фронт как раз в район Константиновки и к востоку от Покровска. Пока российские войска, как я уже сказал, прорвав фронт, медленно продвигаются в западном и в восточном направлении, то есть и к Покровску, и к Константиновке, пытаются расширить этот прорыв, подтянуть фланги, в том числе со стороны города Торецка, который по-прежнему российскими войсками полностью не захвачен. В общем, это большая операция на фронте в десятки километров. Будем смотреть, как она будет развиваться.
Неловко такое спрашивать, потому что и про Торецк взяли-не взяли, и про пригороды Покровска, и про сам Покровск, да, как часто топоним удачный, да, например, повторялся за последние недели. Но, тем не менее, кажется ли тебе, что вот этот прорыв фронта, эта большая операция означает, что, может быть, к осени Покровск будет Российской Федерацией взят? Потому что он охвачен, в общем, с двух сторон, и вот этот классический мешок, да, когда российские силы окружают, и украинские вынуждены отойти, чтобы не оказаться в окружении и не быть отрезанными, в том числе от снабжения, ну, в общем, чтобы иметь возможность сохраниться.
Ну, пока в таких подробностях задумка российского командования не ясна. Я напомню просто, что Покровск уже неоднократно использовался как приманка. Российские войска изображали подготовку к штурму Покровска, а на самом деле наступали на другом направлении, после того, как украинское командование перебрасывало резервы как раз в Покровск и пыталось создать там устойчивую оборону. Но при этом, да, надо отметить, что российские войска после того, как они весь конец зимы и начало весны отражали украинские контратаки под Покровском, сейчас они замечены уже прямо на южной окраине Покровска. То есть преодолели этот длительный кризис, связанный с украинскими контратаками и с массированными ударами дронов со стороны ВСУ. И сейчас вновь идут наступления на южных окраинах Покровска. Но, как я уже сказал, совершенно не факт, что российское командование захочет вступать в тяжелые городские бои в самом Покровске или пытаться его окружить, чтобы вытеснить украинские войска. Возможно, план другой – быстрое наступление на север между Покровском и Константиновкой. По крайней мере, пока это выглядит скорее так.
Про это быстрое наступление, насколько я тебя понял, ты описываешь его в категориях «сосредоточила одна сторона силы, а другая сторона не успела противопоставить, да, на этом участке своему противнику собственную концентрацию сил». Но можно ли говорить об изменении тактики, что ли? Ну, потому что это довольно громко звучит по меркам этой войны, прорыв фронта или прорыв обороны, если угодно. Можно ли зафиксировать какую-то новую тактику, некие новые способы со стороны России, которые она смогла противопоставить украинской тактике?
Я бы сказал, что как раз тактических изменений принципиальных не видно. По-прежнему, несмотря на то, что можно назвать прорывом фронта, продвижение достаточно медленное. Это связано с логистическими проблемами, с ударами дронов, с невозможностью сконцентрировать войска в один кулак и с невозможностью проводить глубокие какие-то операции, с выходом тыла противника, с дестабилизацией тыла. Поэтому как раз отсутствие тактических изменений мешает развить этот прорыв во что-то большее, то есть сокрушить целый участок фронта, достичь стратегических результатов, там, изменить ход течения войны. То есть этого мы как раз не видим. Можно констатировать, что оборона ВСУ на этом участке находится в кризисе, но при этом немедленные выгоды стратегического характера российские войска из этого извлечь не могут.
У нас есть среди вопросов, а в конце эпизода, как водится, я задам тебе вопросы слушателей про линию дронов, то, что украинская пресса писала про тактику вооруженных сил Украины в этом противостоянии. Давай я тебя все-таки про тактические вещи спрошу. Ну, то есть есть вот этот проект, если угодно, этот план, хотя он представляется очевидным, да, учитывая ресурсы, возможности Украины. Совсем по-простому, российская армия может наступать сколько угодно, мы этому противопоставим большое количество дронов, они у нас есть, и они компенсируют нам недостаток во многих других видах вооружения. Будем таким образом истощать наступающую сторону, пользоваться древней, как сама война, тактикой обороняющейся несет меньшие потери, чем наступающей. А с другой стороны, совсем недавняя публикация на этой неделе в Телеграф про тактику России, что Россия использует легкие моторные средства, ну, там, например, мотоциклы, квадроциклы и багги для того, чтобы быстро преодолевать пространство, как раз где наибольшая опасность для живой силы из-за тех же самых дронов, чтобы доехать до окопов. И таким образом не берегутся люди, но бережется дефицитная тяжелая техника. В этой публикации она не представляет собой чего-то нового. И ты про это рассказывал, и про это было много публикаций про применение таких средств. Но там характеристики, акценты, что ли, меня удивили. Мне они показались любопытными, хотелось бы, чтобы ты их прокомментировал. Там оценки вроде, что это как 1000 порезов, да, когда не одна большая рана, а 1000 порезов, противник умирает. Во-первых. Во-вторых, что это истощает украинскую оборону, и что российское командование таким образом, кажется, что-то нащупало в этом позиционном противостоянии. Да, неэкономно с точки зрения людских потерь, но Российская Федерация, видимо, считает, что людские потери она как раз себе может позволить.
На самом деле, таким образом можно беречь людей, Если эти атаки подготовлены и предварительно проведена разведка и выявлен участок, где нет достаточной плотности огня, там, в том числе стрелкового оружия, на пулеметы, конечно, ехать на мотоциклах не очень хорошо для сбережения людей. Но если эта атака подготовлена, то таким образом можно беречь и личный состав тоже. Просто, для примера, в БМП влезает там 7 десантников в случае удачных ударов дронов по этому БМП. Из строя выбывает 7 человек. Для того, чтобы поразить мотоциклы, там один или два человека на каждом мотоцикле, вот надо потратить соответствующее количество дронов. То есть часто такие атаки приводят и к сбережению личного состава в том числе. И хочется напомнить, что российская армия еще со времен ЧВК Вагнера, со времен боев под Бахмутом, применяет тактику малых и сверхмалых подразделений штурмовых, вплоть до, там, не знаю, 2 человек, которые должны незамеченными подобраться к позиции противника, там, закидать ее гранатами. И несколько таких групп может взять взводный опорный пункт. Опять же, при поддержке дронов, артиллерии и так далее. Не сильно отличается от атаки на мотоциклах. Просто мотоциклы часто нужны для того, чтобы, как ты правильно сказал, преодолеть открытое пространство. А в случае, если атака идет вдоль какой-нибудь лесопосадки, то используются пешие штурмовые группы. И я бы сказал, что это сделано не для того, чтобы беречь дефицитную технику, хотя она действительно в дефиците, и по последним данным российские склады, где хранилась советская бронетехника, опустошены полностью. Это, правда, не значит, что вся эта техника уже погибла в боях в Украине. Ну, значит, что эта техника отправлена, по крайней мере, на заводы, на восстановление, и вскоре появится в действующих частях. Скорее, это сделано потому, что атаковать на бронетехнике на отдельных участках фронта стало совсем невозможно. Эти атаки не приводят к успеху. При этом мы видим по-прежнему атаки небольшими бронегруппами на других участках фронта, где нет такой концентрации дронов. Но вот под Покровском, где как раз было проведено натурное испытание этой самой линии дронов, действительно, любое передвижение от линии фронта на 10-15 километров в тыл было крайне затруднено несколько месяцев. И надо сказать, что российское командование ответило на это симметрично. Одно из первых крупных подразделений операторов дронов, целый полк, который был создан внутри группировки «Центр», был переброшен на этот участок. И в итоге, с какого-то момента начиная, передвижение на 10-15, а то и 20 километров в украинском тылу тоже стало практически невозможным. И сейчас, как я уже сказал, видно изменение динамики, российские войска вновь перешли в наступление уже и у самого Покровского, где раньше они несколько месяцев оборонялись и отбивали украинские контратаки. И в завершение, про итоги этого эксперимента, кажется, что даже концентрация очень большого количества операторов дронов на одном участке не приводит к значимым оперативным результатам. То есть этого недостаточно. И в условиях, когда противник имеет численные преимущества и преимущества в артиллерии и в авиационных средствах поражения, недостаточно одних только дронов. Но это отмечали и украинские офицеры, которые были опрошены британскими военными экспертами еще осенью. То есть они не считали, что одними дронами они могут повернуть эту волну вспять. При этом в условиях, когда преимущество в количестве дронов дополняет преимущество в других средствах и силах, как это было в Курской области, когда на последнем этапе российской операции по вытеснению украинских войск с территории Курской области с помощью дронов и других средств удалось как раз получить оперативный результат. То есть там несколько недель, 2 дороги, по которым снабжалась группировка ВСУ в Курской области, круглосуточно подвергались ударам дронов. И в итоге в какой-то момент оборона рухнула.
Поняли про то, что происходит на земле, про самые важные события последних недель, последних дней, и поняли про тактику, которая применяется. Нужно понемножку переходить, это тоже наш с тобой уже шаблон, от действий непосредственно боевых к политическим событиям. И я понимаю, что знаковое, существенное, хотя бы чисто формально, событие, прямые переговоры мы должны обсудить, но прежде, со ссылкой на прессу, на Bloomberg, хочу тебя спросить про то, как ты смотришь на вероятные воззрения российского командования насчет этой войны. Bloomberg написал, что Путин исходит из того, что российская армия в состоянии до конца 2025 года прорвать оборону Украины, взять под полный контроль 4 вписанных в Российскую Конституцию региона Украины, помимо Крыма, да? Как тебе кажется, во-первых, может ли российское политическое руководство иметь такой взгляд, твоя экспертная оценка? И, во-вторых, насколько этот расчет реалистичен, если мы предполагаем, что он имеет место, что Путин действительно во что-то такое верит?
Расчет нереалистичен. И думаю, что российское командование и политическое руководство оценивает ситуацию реалистичнее, чем описано в этой статье. Мы видим динамику, которая есть на фронте, видим, как строится эта летняя кампания, и уже можем попытаться оценить ее цели. Вот целью является концентрация сил на нескольких направлениях для того, чтобы атаковать направление Краматорска и Славянска. И, собственно, российские войска этим будут заняты, вероятно, весь 2025 год. Что касается других направлений, есть некоторая активизация российских войск, вялотекущая к юго-востоку от Запорожья. Напомню, что большая часть территории Запорожской области контролируется российскими войсками, а сам город Запорожье, который находится на севере области, находится под контролем ВСУ. Пока не видно, чтобы концентрация этих сил была достаточной для того, чтобы российские войска могли наступать в сторону Запорожья. Скорее, это идет операция по охвату города Орехов. Без дополнительных крупных резервов вряд ли российская армия и в этой операции сможет преследовать какие-то решительные силы. Это скорее отвлекающие удары. Поэтому сил для того, чтобы проводить сразу несколько больших наступательных операций, у российской армии недостаточно. На самом деле, российские резервы, которые под рукой у командования находятся, это также силы, которые участвовали в битве за Суджу. И сейчас часть из них продвигается от границы Сумской уже области вглубь украинской территории. А часть, видимо, тоже направлена на пополнение, отдых и так далее. Где-то будет введена в бой. Вот. Но это не такая группировка, с помощью которой можно провести крупную наступательную операцию на каком-то из участков фронта. Вот. Ну и последнее, что хочется напомнить, что территория Херсонской области, которую контролирует ВСУ, находится за рекой Днепр. И, как кажется, способов того, чтобы форсировать такую крупную водную преграду, создать там устойчивый плацдарм, перебросить на него тяжелую технику и потом как-то все это еще снабжать для последующего наступления, ни у российской, ни у украинской стороны нет. Мы помним, чем закончились попытки ВСУ создать плацдарм на восточном берегу Днепра под Крынками. В общем, они не очень хорошо закончились. Как раз из-за проблем с снабжением, с отсутствием тяжелой техники. И еще один пример – это российский плацдарм на реке Оскол к северу от Купинска, недалеко от границы России и Украины. Вот он был создан, даже немножко расширен. Вот основная проблема заключается в том, что на плацдарме нет собственной артиллерии, нет большого количества бронетехники, поэтому максимум 10 километров от реки российские войска смогли пройти. Дальше заканчивается зона действия артиллерии, которая находится на восточном берегу Оскола. И, как сейчас кажется, эта операция временно приостановлена. Плацдарм есть, а наступать с него пока не получается. Представить себе, что на значительно более широкой реке можно создать такой плацдарм, ну, в общем, не получается. Ни при нынешнем соотношении сил, ни при нынешних тактических особенностях. Вот. То есть все мы видели украинские попытки с помощью катеров снабжать небольшой плацдарм на Днепре. Не каждая лодка доезжала до середины Днепра.
Если в этой же логике говорить, я понимаю, что немножко порочно это, но тем не менее, не собираюсь тебя просить прокомментировать слова господина Мединского про то, что со Швецией воевали 20 лет и с Украиной можем, сколько потребуется, но вот в формулировке до конца 2025 года, на что реально может рассчитывать российское политическое руководство, если у них честно построен разговор с собственным командованием? То есть честный начальник штаба, что сказал бы президенту? Владимир Владимирович, до 2025 года можем выйти к агломерации Славянско-Краматорской или там, взять ее, например. Как бы ты мог себе такой разговор представить?
Без слова «взять» вполне себе реалистично это звучит. Ну, конечно, можно себе представить ситуацию, что российские войска возьмут агломерацию Краматорска и Славянска. Это зависит от соотношения сил, скажем, уже осенью, которая, в свою очередь, зависит от той тактики, которая будет на этот момент использоваться. Нужно ли будет использовать крупные какие-то бронетанковые подразделения? Как я уже сказал, с бронетехникой у российской армии может быть совсем нехорошо в конце года, но при этом, как мы видим, складывается какая-то тактика, которая не предполагает использование бронетехники с той же интенсивностью, которую мы видели раньше. Кстати, по открытым данным, то есть по видео с уничтоженной техникой, по сравнению с первыми 5 месяцами 2024 года, в 2025 году потери в бронетехнике снизились примерно 2 раза. Это для российской армии. В УСУ они возросли, но это связано как раз со всеми проблемами, которые были в Курской области. С тяжелым отступлением, которое в том числе сопровождалось оставлением части техники, ну и так далее. Второй вопрос, который нам неизвестен, это как раз ситуация с личным составом. Там, если про российские темпы привлечения новых контрактников нам еще что-то известно, про украинские темпы, кроме слов Путина и Зеленского, которые неожиданно сошлись и назвали одинаковую цифру в 30 тысяч мобилизованных в Украине в месяц, достоверно нам ничего не известно. Ну и да, по данным из 37 регионов, в начале 2025 года темпы привлечения контрактников увеличились по сравнению с тем, что мы достоверно знаем про лето и начало осени 2024 года. И они превышают эти самые 30 тысяч, про которые говорят Путин и Зеленский с украинской стороны. Поэтому, если такая тенденция сохранится, возможно, численное превосходство российской армии еще увеличится. Это приведет к увеличению темпов наступления. Поэтому представить себе падение Краматорска и Славянска к концу года можно. Но на месте начальника генштаба я бы Путину это не стал обещать. Цель выхода к этой агломерации с одной стороны или даже с нескольких, она выглядит относительно реалистичной.
пришли мы с тобой к переговорам. Формально важная вещь случилась. Прямые переговоры между воюющими сторонами, между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле. И потом был еще, кстати, телефонный разговор, да, между Путиным и Трампом. Какие у тебя соображения по поводу этих политических событий?
Мы видим, что переговоры просто пошли на второй круг. С чего все начиналось? Там, с телефонного разговора очень хорошего, как Трамп говорит, между ним и Путиным. Вот теперь второй очень хороший договор при нулевых результатах между этими хорошими разговорами. Мы видим, что по-прежнему стороны принципиально по-разному оценивают справедливый исход боевых действий. Много раз с тобой говорили, с чем это связано. Связано это с неопределенностью, которую сам Трамп внес в оценку сторонами их возможностей. По-прежнему Украина рассчитывает на то, что переговоры закончатся признанием Трампом Путина виновником того, что мир до сих пор не наступил. Как следствие, Украина надеется получить расширенные поставки вооружений против этого самого виновника, там, расширение санкций и так далее. Соответственно, Путин рассчитывает на прямо противоположное, что либо поставки будут прекращены полностью, что, конечно, маловероятно, ну, или, по крайней мере, на то, что никаких новых поставок не будет, что означает, что соотношение сил, по крайней мере, не изменится. Это для него довольно комфортный вариант для продолжения боевых действий. В случае, если Россия по-прежнему будет привлекать и использовать ресурсы в том же темпе, в котором она делает сейчас. В этом смысле прогноз Мединского тоже выглядит довольно реалистичным. В случае, если ничего не изменится принципиально, Россия сможет вести боевые действия годами со всеми вытекающими последствиями для Украины.
Что касается звонка, ты не воспринял разговор Трампа и Путина, вернее, то, что случилось после, реакцию на это, как то, что, ну, в общем-то, Владимир Путин остается с Украиной, ну, хорошо, Украине будет помогать еще Европа, да, а Соединенные Штаты выходят, пресса американская «Нью-Йорк Таймс», опять же, вот на днях буквально выносила это в заголовок в духе «не моя проблема», «не моя» в смысле Трампа, пусть Украина с Россией сама договаривается.
Тут надо понимать, что на Трампа будет оказываться большое политическое давление как со стороны европейских стран, так и со стороны, в том числе, членов его партии, которые продолжают поддерживать Украину. Будут требовать, в том числе, расширения поставок для того, чтобы Украина могла противостоять российским войскам. Да, ну и при этом пока мы ничего не слышим про отмену или там сокращение поставок, которые уже обещаны Байденом. А мы видели, как в последние месяцы, пока администрация Байдена оставалась у руля, было заключено большое количество контрактов на производство оружия для Украины с американскими предприятиями. Были обещаны, по крайней мере, до конца 2025 года крупные поставки из наличия со складов Пентагона. И на самом деле, если вся эта помощь будет доставлена, Украина получит в 2025 году больше техники и вооружений, чем получила в 2024 году. Такой вот удивительный факт. При том, что Трамп никаких решений не принимал и не собирается о дополнительном выделении помощи. Мне кажется, что по внутриполитическим причинам прежде всего Трамп не захочет эти поставки имени Байдена сокращать или отменять. Ну и с юридической точки зрения это не так просто на самом деле. Хотя когда это Трамп помешал.
В общем, понятно. Продолжение войны и продолжение, возможно, будут они идти переговоров. Одно другому не мешает.
Я не стал бы прогнозировать, что война теперь никогда не закончится и будет, как Мединский говорит, идти годами, все может измениться, в том числе оценка Путиным сравнительных возможностей российской армии с возможностями ВСУ. На это может повлиять и итоги летней кампании, которая, как мы с тобой выяснили, началась бодро, но не факт, что будет так же бодро продолжаться. На это может повлиять много что, и, возможно, Путин в какой-то момент станет более сговорчивым. Также нельзя исключить, что более сговорчивым станет Киев, если в администрации Зеленского поймут, что продолжение войны более опасно и в перспективе потери могут быть больше, чем при заключении даже несправедливого с точки зрения Киева мирного договора или перемирия.
В случае с Украиной должны увидеть политические руководители, что оборона сыплется, что армия рассыпается?
Да, но пока она не сыпется. И действительно, может быть, годами Украина вести войну не может, но в ближайшие месяцы точно может. При всех сложностях, про которые мы с тобой уже поговорили.
Переходим к вопросам слушателей. Оставляйте их, пожалуйста, под специально закрепленным комментарием на YouTube под этим роликом на следующий раз. Канал называется «Медуза», и там, повторюсь, все уже оформлено. И так и написано, что, дескать, пишите здесь. Не по делу, туда, пожалуйста, не нужно ничего писать. Хотите выразить эмоции, выражайте просто в комментариях. Не засоряйте этот именно вопросный тред. Последний эпизод был давно, но есть что выбрать все равно. Не забывайте, кстати, тоже хочу вас попросить оставлять ваши имя, можно псевдоним, и указывать, из какого вы города, так душевней. Вопрос от Ивана. Украина до сих пор значительное количество личного состава держит в резерве, как Дмитрий говорил ранее про подготовленные целые бригады. Или все-таки уже отправляет их на фронт? Какой смысл вообще держать силы в резерве, если впервые после долгого периода статичности идет явное смещение линии фронта в пользу противника, как это происходит для ВСУ, начиная с сентября 2024 года?
Не знаю, почему такой вопрос возник. По-моему, я не говорил про то, что у Украины есть какие-то крупные резервы, которые находятся в тылу. Как раз проблема обратная.
Ты рассказывал про формирование новых частей, которые пока мы не увидели на фронте. Я думаю, это имеет в виду Иван.
Да, это сложный вопрос. То есть дискуссия внутри Украины и в западном экспертном сообществе о том, нужно ли печь эти бригады как пирожки, потому что пирожки не очень хорошие получались в итоге. Или нужно сначала укрепить все существующие соединения, поменять там структуру управления, которая тоже страдает, прямо скажем. И вот сейчас Украина находится где-то на переходе от старой модели, когда изготовлялись эти бригады, которые потом на фронте уже доходили до кондиции. И не все вновь созданные бригады до кондиции дошли, а некоторые совсем пропали куда-то. То есть вроде бы были созданы, но на фронте так и не появились. Многие бригады при первых столкновениях показали себя не очень хорошо, но при этом вот эти бригады с номерами, которые начинаются на 150, которые были сформированы во второй половине 2024 года, они на фронте находятся. Как ни странно, при всех проблемах, которые у них были при первых боестолкновениях, они очень помогли при обороне Покровска зимой и в начале весны. Но вот сейчас мы видим, что две вот эти 150-е бригады как раз находятся на острие российского главного удара вместе с бригадами теробороны. И, в общем, им приходится тяжело. Но тяжело приходится и бригаде морской пехоты, вполне элитной, скажем так, которая переброшена из Курской области. Связано это с значительным численным превосходством российской армии на этом участке фронта. Следующий этап, к которому ВСУ и украинское командование пытается перейти, это новая система управления, где из старых бригад будут сформированы корпуса, причем командованием каждого корпуса станет штаб одной из бригад, которая признана самой лучшей в этом корпусе вновь формируемом. А что касается новых подразделений, будут формироваться элитные подразделения, штурмовые полки и штурмовых батальонов, которые существовали раньше. То есть идет какое-то укрупнение наиболее боеспособных сил. Да, и все это в рамках корпусов. Там есть, конечно, значительные сложности с формированием этих корпусов. Ну, например, есть там корпус, который создается из воздушно-десантных войск. Вот бригады воздушно-десантные, которые должны войти в этот корпус, рассредоточены по всему фронту, снять их с направления, где они обороняются, чтобы объединить с другими воздушно-десантными бригадами территориально в рамках корпуса, не представляется возможным. Ну, там есть случаи попроще. Допустим, корпус, который создается из бригад Национальной гвардии, вот все эти бригады действуют в районе Торецка. То есть, по крайней мере, территориально нет проблем собрать их под одним командованием. То есть, мы видим попытку реформы управления и всяких мобилизационных мероприятий, которые происходят на ходу с большими сложностями. Но, скорее всего, формирование новых бригад в ближайшее время, по крайней мере, мы вряд ли увидим. При этом, да, будут формироваться новые подразделения меньшего масштаба, но более боеспособные, скажем так. И в рамках корпусных управлений, которым будут приданы различные подразделения, силы, инструменты, в том числе артиллерийские бригады и так далее.
Идем дальше. Следующий вопрос. И я тебя спрашивал про линию дронов. Слушатель тоже спрашивает. Вышли статьи о проекте ВСУ «Линия дронов». Если кратко, создание киллзон на 10-15 километров, что делает продвижение врага невозможным без потерь. У меня очень странный и стыдный вопрос, который не дает мне покоя. Почему нельзя забросить парашютный десант, преодолев данную зону, которая, по сути, и так уже создана на фронте? Ведь пока подразделения за этой зоной заняты десантниками, основные силы могут попытаться прорваться к ВДВ с большими шансами успех, а не как сейчас, колонна просто расстреливается, как в тире, даже не доезжая до позиции противника. Спрашиваю тебя, Владимир из Екатеринбурга.
Владимир, не долетят десантники. Если вы не заметили, то авиация с обеих сторон старается не приближаться к линии фронта, а тем более не перелетать ее. Насыщение средствами ПВО, в том числе переносными, с помощью которых можно сбивать вертолеты с десантом, очень большое. Есть системы ПВО, которые неоднократно уже сбивали транспортные самолеты, с которых, может быть, высажен парашютный десант. Неоднократно сбивали в глубоком тылу. В общем, шансов на успех такого десанта, если это не небольшой тактический какой-то десант из нескольких буквально человек, где используется один вертолет для его высадки, шансы равны нулю. Мы видим, что попытки пробраться каким-то образом в тыл, чтобы, собственно, нарушить управление, связь противника, попытки делаются, но под землей, а не по воздуху. Мы знаем несколько операций, когда относительно успешный тактический десант был произведен по каким-то подземным коммуникациям. К этому десанту потом, как вы правильно описали, пробились основные силы. Это привело к каким-то важным оперативным последствиям. Вот, но не надо преувеличивать, правда, роль самого десанта. Тактическая она и есть, как помощь основным силам.
Последний вопрос. Встречаю разные мнения насчет важности поставок тех или иных видов вооружения. Какие поставки имеют критическую важность и больше всего помогают Украине на данной стадии войны? Спрашивает тебя Александр из Великого Новгорода.
Ну, как, собственно, сама армия состоит не из какого-то одного вида вооружений, который единственный нужен для победы, а состоит из самых разных подразделений, которые используют разные виды вооружения, которые должны взаимодействовать, и только таким образом можно вести успешные боевые действия вот в рамках этого сложного взаимодействия. Поэтому важно очень много чего для того, чтобы все эти подразделения чувствовали себя нормально и могли это взаимодействие наладить. Я бы сказал, что если выбирать про какие-то критические моменты, да, это прежде всего боеприпасы для ПВО, сами установки ПВО, артиллерийские снаряды, системы связи, в том числе спутниковые. Ну и, наверное, данные разведки тоже стоит упомянуть, которые, как мы знаем, западные страны Украине предоставляют.
Спасибо всем, кто послушал. Огромное спасибо тем, кто делает возможным выход и этого подкаста, и работу «Медузы» в целом. Я говорю про наших спонсоров. Безмерная вам благодарность, что отправляете деньги. Убедительно прошу тех, кто может себе позволить то же самое, то есть быть щедрым в финансовом смысле, и кто не опасается за личную безопасность, присоединяйтесь к числу спонсоров «Медузы». Все подробности есть по ссылке в описании. Прямо сейчас можете открыть и нажать на ссылку, не откладывайте. И последнее, но тоже важно. Важное слово благодарности тебе, дорогой Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Спасибо и до встречи здесь через неделю.
Спасибо, пока.